Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И сегодня у нас в гостях человек, вам постоянным слушателем, по крайней мере, хорошо знакомый, учитель истории и краевед Михаил Хрущев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили поговорить про пространство, город как пространство для жизни. С одной стороны, логично, город — это пространство для жизни, да, с другой стороны, есть понятие комфортной среды, исторической среды, есть понятие того, как историческая среда развивалась, и мне кажется, вообще наш разговор надо построить больше с углублением в историю, с историческими примерами, ну, и коль скоро Москва — это такой всем известный образ, да, и всегда в учебниках есть какая-то информация о том, как росла Москва и развивалась. В учебниках истории, по крайней мере, об этом, ну, для всей России говорится. Вот надо, наверное, и начать с самого начала. Мы 1147 год определяем как год, когда Москва впервые упоминается. Но средневековый город, русский средневековый город, насколько это вот был вообще город в представлении нашем современном о городах?
В нашем современном представлении город средневековый русский, таким, в таком виде, в каком была Москва в 1147 году, показался бы, ну, максимальном приближении укрепленным гарнизоном, не больше. Ну, то есть это забор, какое-то количество временных деревянных построек, что-то несерьезное.
Но они действительно считались временными? Или ведь никто не говорил, что это вот сегодня гарнизон здесь, завтра гарнизон там. Все-таки это поселение, которое должно существовать.
Да, для историка это вполне себе город. То есть население здесь занимается ремеслом, торговлей, об этом археология говорит. Да, у нас есть крепость. Это город. Но город, русский город средневековья нам был бы очень непривычен. Он небольшой, он тесный, при этом он не похож на классические европейские средневековые города, к которым мы привыкли по картинкам. Он не похож на города античности.
Ну ладно, античность — это уже совсем давно, а средневековье, и с античными городами, мне кажется, мы знакомы лучше, чем с русскими средневековыми.
Естественно, благодаря мрамору и бетону, из которых их строили. Понятно, что у древнерусских городов остались рожки да ножки, отдельные белокаменные храмы, там, если мы говорим о Владимире Суздале, да, земляные насыпи кое-где, где повезло, что их не разровняли. Но в целом от городов сохраняется очень немного. Но при этом, да, были настоящие города, просто очень маленькие. И в них люди жили вполне себе городской жизнью, занимались ремеслом, торговлей.
Я понимаю, что такое городская жизнь сейчас, да, вот городская жизнь 21 века, это мы проснулись среди многоэтажек, выпили кофе, поехали на работу, в метро, в автобусе, неважно, нет метро в городе, все равно добираемся общественным транспортом. Просто само понятие, почему мы много этому времени уделяем сейчас, потому что понятие города сейчас, понятие города, кстати говоря, даже в 70-е годы прошлого века, да, и понятие города в 1147 году — это три разных города.
Абсолютно. Ну, для начала, для средневекового города, в отличие от современного, совершенно не характерно было разделение места жизни и труда. И если бы вы там встретились с жителем Москвы 1147 года и рассказывали, что ездите, ну, или добираетесь до места, где вы работаете, по несколько часов, он бы вас просто не понял. Ну, как это? Вы дома можете спокойно там, если вы занимаетесь ремеслом, там, не знаю, шьете сапоги, сидите себе и шейте. Если вы, не знаю, там, служите в княжеской администрации где-то, то вы в двух шагах от дома работаете, ну, пешком в течение нескольких минут. Потому что города были очень небольшие. И при этом еще интересно, что...
А для кого-то это и сейчас характерно. Я вот хорошо помню, как мы с тобой в 2014, кажется, году,
да,
приехали.
В 2014.
Тебе за зимней резиной в район Ясенево там, или Коньково, пришли в магазин, Мы объехали полгорода в поисках той самой резины, которая тебе была нужна, в поисках там той самой резины, которая тебе была нужна за те самые деньги. Вот все сошлось, нашли, стоим в очереди, а народ возмущается, что я возмущаюсь, вернее, что очередь длинная, а народ покупает кто отвертку, кто гаечный ключ, кто еще что-то. Я говорю, что ну понятно, что это можно купить там, здесь, еще где-то. И люди в очереди не понимают, они говорят, как, ну это же все далеко. Ну что значит далеко? А это там 5 улиц отсюда, 6, 2 автобусные остановки, 3 автобусные остановки. И как вот в моем представлении очень мобильного человека, который там в день может побывать в нескольких местах, точках Московской области, Москвы, там в твоем представлении человек, который сейчас живет за МКАДом, да, но при этом в течение дня обязательно бывает тоже в нескольких точках Москвы, там в Московской области где-то еще. А это люди, которые родились в районе Ясенево, прожили большую часть жизни в районе Ясенево и работают в районе Ясенево, и дети у них там родились, пошли в те же самые школы. То есть вот для них это тоже перемещение из от Алтуфьева до Пражской, оно представляется сомнительным достаточно.
Ну, так скажем, что в городе даже сейчас несколько процентов населения работают около дома. Вот в начале 90-х годов таких было типа 13% москвичей работали в шаговой доступности от дома. Сейчас их меньше. Но тогда это были большие массивы около заводов там и так далее. В городах Средневековья понятно, что никакого общественного транспорта не было. И вообще никакого транспорта, кроме там лошадей у отдельно взятых граждан. А большая часть населения перемещалась пешком. И далеко никому перемещаться было не надо. При этом городская среда была достаточно плотной.
Какой ареал обитания, кстати, вот можно себе представить нам сейчас? Какой ареал обитания у среднестатистического городского жителя? Вот Москва 1156 года, спустя там 9
ну, давай
лет.
До хотя бы конца века более-менее так. Потому что нас нету по десятилетиям точно
привязок. Ну, мы просто нет.
Рубежа 11-12 веков.
Хорошо, 12-13 ну, я веков, понимаю. Да. Это я просто, знаешь, пример привожу да. уже из серии. Ну, вот мы представим себе, строится новый Кремль. И
вот ничего. Насколько далеко мог жить горожанин?
Но не жить.
Какой его... у него был ареал жизни? Насколько ареал жизни. Он далеко ходил?
Далеко ходил, да. Я этот вопрос задавал специалистам, которые работают с русскими средневековыми поселенческими памятниками там, в нашем всеобщем любимом Суздальском ополье. Но как-то там достоверно на этот вопрос было сложно ответить. Но, ну, наверное, до Суздаля. Вот как-то так угу. примерно, хотя это там...
Но дневной путь.
Ну, дневной путь. Ну, да, до Суздаля, это, наверное, дневной путь.
Ну, тут нужно сказать сразу, что все, что вне пределов крепости, это относительно небезопасное место. Времена суровые, то, значит, княжеская междоусобица, то какие-нибудь кочевники набегут, поэтому далеко от крепости отходить не стоит, наверное. Но, скажем так, опять же, транспорта нет, поэтому все меряем пешком. И, в принципе, 25 километров, ну, это максимум. Это очень какие-то, не знаю, такие беспокойные, занятые люди могли там пройти столько. А большая часть населения, я думаю, по несколько километров проходила. То есть мы знаем, что был там на рубеже 12-13 века населен Боровицкий холм. Вот у нас была полоса, вот то, что называется улица Великая, до конца примерно современного парка Зарядье. Ну вот на территории современных Ильинки и Варварки жили люди. Уже в Занеглимени, то есть за рекой Неглинной, людей было намного меньше. И плотность населения была небольшая. И, собственно, ходить им незачем было туда.
Как ты думаешь, как ментально различались люди, которые по роду своей деятельности им приходилось, скажем, в Киев ходить, да?
О, там, я думаю...
Или, там, во Владимир. А, это, что угодно. Это княжеская дружина, это какие-то... там посыльные князья, это какая-то знать, которая, естественно, перемещалась достаточно много.
Но церковнослужители, которые могли ездить там в паломничество или там на сопровождать митрополита. Да.
Да, если митрополит был грек, и он в своей жизни уже побывал там в Константинополе, родился в каком-то небольшом городке греческого оазиса, да, и вдруг попал вот сюда. И ему, конечно, понятно, что вообще приходилось выезжать за пределы не просто там одного-двух княжеств, а сильно дальше.
Ну да, ездить от Новгорода и до Белой Вежи. Да. Как к таким людям относились? Я думаю, что к ним
даже
было...
как никак к ним относились, а вот насколько они ментально различались?
Я думаю, они принципиально отличались. Они отличались точно так же, как вот ты приезжаешь в деревню, знакомишься с местными мужичками, обязательно найдется один, который служил в Казахстане, по работе ездил на севера, и к нему ходят за советом. Он человек бывалый, он все видал, а многие жители так всю жизнь как в районе и жили.
Ну, да.
А вот
да,
такое же примерно отношение было.
С войной. С войной это, кстати, да, очень хорошо было характерно показано, когда Митрич до Берлина дошел. А больше никто из односельчан до Берлина не доходил. А те, кто воевали...
Не все даже в Рязани были.
Не все даже в Рязани, да. А те, кто воевали, они... так получилось, что в Европу уже не выходили. А Митрич до Берлина дошел. И вот Митрич там, пока был в силах до 98-го года, на всех застольях всегда там...
Во главе стола,
да, и рассказывал. Начинался час Митрича, когда его было не остановить, когда он рассказывает о том, как вот я-то в Австрии был.
Я-то видал. Но в Древней Руси, я думаю, было то же самое. Была очень развитая устная традиция там, передачи информации. Судя по всему, по мелким населенным пунктам ходили люди, которые что-то видали, бывали. И, собственно, они играли роль СМИ определенную. Да? Передавали какие-то свежие новости или какие-то старые рассказы или былины. А большая часть населения жила очень статично на одном и том же месте. Ремесленники вот в своем квартале... одного, там, не знаю, какие-нибудь горшечники жили там недалеко от берега реки, там, где глина добывается, и далеко особенно не ходили. Ну, вот на рынок сходили. Ну, вот, собственно, дальше не надо. А были люди, которые, наоборот, перемещались по долгу, по работе на большие расстояния, там, валенки валяли там, или, например, там, не знаю, знахари какие-нибудь могли далеко перемещаться. Город сам был весьма компактным, и жизнь была очень компактная.
Вот Кремль, вот Посад, да, надо тоже пояснить, правда, эти термины, там, Посад в первую очередь.
Город и Посад, скажем так, потому что Кремль — это понятие там не во всех городах такое есть. Вот есть крепость, есть Посад. Крепость — укрепленная часть города, Посад — неукрепленная.
А потом начинает слободами прирастать.
Да, потом появляется такая история, что, допустим, государство растет, увеличивается там... его воздействие на людей, в частности, налоги появляются, да, вот слободы — это частные земли, на которых могут селиться те же ремесленники, они не платят налоги государству, они платят хозяину земли. Или, например, специально освобождают от налогов поселенцев, которые занимаются чем-то полезным, например, там ножи делают, или там оружие для княжеской дружины. А в слободах своя жизнь. Часто между отдельными слободами есть непроходящие конфликты многолетние. Ну, как между соседними деревнями. Часто вот это вот... У нас это в Москве дожило до 90-х годов истории, когда ты из какого района и так далее. То есть, в принципе, это очень старая вещь, когда люди идентифицируют себя как жители какого-то квартала, какого-то района, какого-то там, какой-нибудь слободы, и наши завсегда ваших бивали.
Ну да, мы пресненские. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, мы ребята с Красной Пресни.
Ну вот, например, была замечательная традиция, да, важный момент, насчет общественных пространств в городе, то этих пространств было весьма немного. Что это? Это улица, это площадь, и такое сезонное место для развлечений и для общения, как замерзшая река.
И... По какому принципу город расширялся? Кто вот решал, что все, давайте теперь шагаем дальше?
Ну, в случае, там, например, ну, с Москвой до определенного момента был естественный процесс. То есть каждый житель решал для себя вопрос, насколько далеко он от центра города, от крепости, может позволить себе жить в смысле безопасности, и насколько близко он может позволить себе жить в смысле стоимости земли. Или там возможности поставить избу. Возможности выгородить себе участок под огород и так далее. Тут нужно понимать, что вплоть до 19 века горожане, хоть в городе и жили, все занимались огородничеством, держали скот.
Ну, это смотря где, опять же, да?
Ну, в Москве.
В Москве, да. Для Петербурга это же не такая характерная история. Ну, хотя жители Коломны петербургской наверняка держали
коз каких-нибудь, да. Ну, вот в Москве, как в городе таком, во многом стихийным, его же регулировать стали только, ну, получается...
В 18 веке.
Да, только к 18 веку. В стихийной Москве жители, соответственно, жили достаточно свободно, селились свободно, площадь занимали большую, и уверен, что были людишки, которые, может быть, раз в несколько месяцев только бывали в районе Красной площади, а большую часть времени проводили у себя.
И за всю жизнь там могли не бывать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня историк, учитель истории, краевед Михаил Хрущев. Мы говорим о городе как о пространстве для жизни в истории и современности. А таких городов не так много из тех, которые все время на слуху, да? Но вот там Рио-де-Жанейро, никогда не был в Рио-де-Жанейро, правда, ну там Стамбул. В Стамбуле был я, в Стамбуле был ты, в Стамбуле мы даже вместе бывали, и даже не раз. Стамбул, как город, где, например, есть улица Истикляль, вот буквально недавно там вновь о ней услышал весь мир, те, кто не знали, что в Стамбуле есть улица Истикляль, об этом узнали, к сожалению, из-за теракта. Ну, вот есть улица Истикляль, да, которая там не замолкает практически ни днем, ни ночью, средоточение такой европейской жизни.
Европеизированной.
Европеизированной, да, на азиатской части европеизированной жизни Стамбула. Есть район Фатих, где на задворках Фатиха, там, что мы сами видели, как детей сажают в мусорный бак, чтобы они там поиграли, потом из него забирают. И полное ощущение того, что люди, которые там, вот они стоят на высоком склоне, да, в Фатихе, и там где-то вдалеке все, весь в огнях, вся в огнях, вот эта часть Истикляля, часть города, где постоянно происходит какая-то там ночная жизнь, но они там никогда не бывали.
И им совершенно незачем там
незачем
бывать.
И зачем? Они всю жизнь прожили вот в этих задворках Фатиха, и все нормально.
Ну вот для городов Средневековье было абсолютно нормальное явление, что человек живет в своем районе, в своей слободе, занимается своим делом, а вне своего района он может действительно оказаться только по какому-то очень специальному случаю. Ну, например, пойти на большой торг. Но, опять же, если мы посмотрим на то, как была устроена торговля в средние века, товары там повседневного спроса не продавались так вот на большом торгу в центре. То есть за иголкой человек туда бы не пошел.
Ну, торг, да, престольный праздник соседнего храма.
Ну, это уже опасная штука.
Соседнее храм... продолжение могло да, бы быть. Да. А сам праздник, ну, пошли они, да, на службу, там, престольный праздник, вернулись к себе.
Ну, да, но скорее там сходить в монастырь ближайший, ну, или какой-нибудь подальше. Какой-то сезонный праздник посетить определенное место в городе, как, например, там, вот... как зимой, как на Масленицу, например, устраивали кулачные бои. Их устраивали на замерзшей реке по всему течению через город, да, где можно было выйти на лед. И что в 15 веке прямо напротив Кремля, что в 19 веке где-нибудь...
У Новоспасского пруда.
У Новоспасского пруда, или что тоже в 19 веке, например, между Автозаводской и Павелецкой, между Дербеневской и Симоновской набережными дрались рабочие, например, двух районов напротив друг друга располагавшихся. Они круглый год друг друга вообще не видали. Потому что река между ними. А тут вот пришло время, пожалуйста.
Ну, там два моста были уже.
Да, но все равно для рабочих, для многих это было очень далеко. И город был, поэтому, с одной стороны, очень разрозненный, а с другой стороны, в случае каких-то серьезных испытаний, москвичи могли все прям хором выйти на улицы, как там, например, было во время соляного бунта. Когда тогда весь город действительно был на улице. И важный момент. Провести время где-либо, кроме как на улице, часто не было возможности. А вот ты свое время отработал, например, у тебя выходной, надо сходить покрасоваться. Где это можно сделать? Вот выйти на улицу, походить, пообщаться с людьми.
Зайти куда-то тебе не позволяет...
Возможность денежная.
Да, денежная возможность.
Ну да. А так в Москве, как ни странно, в 17-м, в том же веке был... Очень развито то, что мы сейчас называем стритфудом. То есть...
Калачи.
Калачи, всякие грешники там и так далее, сбитни горячие. Вот такая уличная жизнь была вполне
надо
себе приемлемой.
Надо пояснять, да, сбитни калач — это еще такие общепонятные термины, а грешник — это кто?
Грешник — это из гречневой муки лепится тесто, это, этим тестом облепляют, как бы сказать, представьте себе такую цилиндрик из снега, его облепляют гречневой... Вот этим гречневым тестом кладут в печь, он сам тает, а остается такая круглая штуковина, похожая, я не знаю, на трудельник, только из гречневой муки. Вот такое вот странное изделие, очень популярное. Иногда с маслом их подавали.
Ну хорошо. В какой момент город стал меняться в сторону больше узнаваемости нами сегодняшними?
Ну, начнем с того, что города долгое время были очень небольшими, и большинство городов были небольшими, население городского было мало. То есть в каком 1800 году в среднем по миру 3% населения жили в городе, а все остальные жили в сельской местности.
В Советском Союзе, если я ничего не путаю, в 1956 году сравнялось городское и сельское население. До этого городское
было всегда меньше.
За пару десятилетий, еще и до войны, городское население, городского населения было сильно меньше.
Да, так, соответственно, города того времени были небольшими и по площади, и по населению, и многие люди продолжали вести там практически деревенский образ жизни, то есть разводили огороды, сады, пасли скот, вечерами там хозяйки выходили на улицу, встречали своих коровушек, с утра их отправляли, наоборот, на выпас. То есть это было абсолютно такой вот... Для нас, скорее, было бы похоже на ПГТ, то, что вот там такая жизнь какая там велась. И я думаю, что только в связи с промышленным переворотом город поменялся, когда стало горожан сильно больше, появились всякие фабрики, заводы, города выросли в этажности и выросли по площади, вот тогда появился более-менее современный город. И нам понятный.
Ну, хорошо.
И речь идет о России, второй половине 19 века. То есть в Европе где-то города более-менее похожие на современные.
На 17 век. Ну, да. Ну, где-то 17-16 век. То есть мы вот на столько лет, мы даже тут дело не в том, что отставали, но были другими.
Это объективная вещь, но чем больше... Понятно. Города существуют там, где их могут кормить сельские жители. Чем больше сельские жители могут прокормить горожан, тем больше их будет. Ну, вот так сложилось, что там на Руси там, 16 века больше 3% позволить себе не могли горожан.
Если мы говорим про город все-таки более ранний, да, русский город 15 века, ну, что там? Вот представляют люди, например, по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Это не Москва, снималось это в Ростове Великом, но представляли как Москву. Все-таки, наверное, город времен Ивана Васильевича и город времен Юрия Долгорукова — это два разных города, очень
да,
сильно
абсолютно.
Отличающиеся и размерами сильно отличающиеся. Может, они там до земляного вала, то есть нынешнего Садового кольца, еще не дорос, но очень плотно застроен, ну, практически...
Не скажу очень плотно. Скажем так, там как раз застройка у нас была достаточно свободная, просто из-за того, что строили в основном из дерева, поэтому просто техника безопасности, пожарный, опять же, при каждом доме огород и так далее. Город был достаточно большим. В нем была плотная сеть переулков и улиц. И некоторые улицы даже были мощеные, правда, скорее они были не с каменной мостовой, а просто с деревянными мостками для пешеходов.
У Городницкого, я иду по деревянным городам, где мостовые трещат, как половицы.
Ну, вот такая вот в центре Москвы несколько улиц.
Скрипят.
Несколько улиц были как раз деревянными такими мостками. Эти улицы прямо назывались мостовые улицы, считалось очень престижным на такое жить.
Археологи в Великом Новгороде сталкиваются все время с деревянными мостовыми. Ну, на самом деле в Москве деревянные мостовые исчезли, наверное... Лет...
На окраинах в послевоенное время.
Послевоенное время, да. А в Архангельске, единственный город, наверное, у нас в России, из крупных, где до сих пор есть деревянные мостовые, можно приехать посмотреть, как это выглядит, вживую пройти, послушать, как они скрипят под ногой, но это тоже уже занятие не из самых безопасных, поскольку новые деревянные мостовые не делаются, где-то, по-моему, обустроили одну улицу в качестве памятника в Архангельске, а в остальных это такая пока еще необходимость, но они гниют постоянно.
Да, вот тут, говоря о мостовых, вообще об удобстве планирования, нужно вот одну интересную вещь сказать. Не знаю, одну такую мысль. А в городской истории в Европе и у нас есть такой рубеж очень важный. Это период Возрождения, когда в головы сначала итальянских архитекторов, потом других, стала приходить мысль, что город надо планировать, его надо строить, надо его развивать, надо думать, как будет, что устроено. И у нас отношение к городам, оно сформировано именно в период Возрождения. Мысль о том, что должно быть планирование, должны быть специальные люди, которые занимаются там прочерчиванием прямых, как стрела, проспектов, уютных бульваров и так далее. И мы смотрим с этой позиции на город. Поэтому для, например, европейцев Москва казалась, там, 18 век, казалась очень диким городом. Прямых улиц мало, какие-то ослиные тропы везде. Почему так? Потому что люди, которые рисуют на карте планы, они не думают об удобстве людей. Они думают вот именно о эстетике, причем картиночной. А люди, которые живут в городе, может, коряво, может быть, не очень эстетично, но они строят пространство для себя. И в этом пространстве, например, выверено, где удобно ходить, а где нет. Мы возьмем очень забавный пример. В Москве есть. Там, причем, посередине есть памятник, человек, который как раз считал, что вообще города нужно от головы строить с чистого листа. Есть Мясницкая, а параллельно ей идет Сахаровский проспект, бывший Новокировский. Вот представим, что мы стоим в начале Мясницкой. Если мы стоим в начале отрезка Мясницкой у чистых прудов. Вот у чистых прудов мы стоим и смотрим вперед, в сторону Садового кольца. Мы видим конец улицы? Нет, потому что она петляет. Она широкая? Нет. Зато мы можем сказать, что там всегда много пешеходов, да, и днем, и ночью. И там много кафе. А теперь мы сместимся буквально на 200 метров налево и встанем в начале проспекта Академика Сахарова. Что мы увидим?
Пустоту.
Мы увидим прямейший совершенно проспект, очень широкий, и ноль без палочки пешеходов. Днем в середине рабочего дня там еще, может, кто-то будет, вечерком 1-2 человека. И, по-моему, одно или два кафе на весь проспект. О чем это говорит? Это говорит о том, что почему-то люди предпочитают более удобную для них улицу, соседнему гигантскому и совершенно бесчеловечному проспекту.
Веками складывавшуюся, сложившуюся, и проспект, которому там несколько десятилетий, который просто тупо прорубили это.
Да, и который так и не оброс. Вот. И тут вот не оброс вот это человеческим дополнением. То же самое с средневековыми городами. Они были, может быть, хаотичные, может быть, сложные, но люди их строили под себя. Они вот здесь топка, здесь мы не строим. Вот тут, не знаю, какое-то место почитаемое в народе, тут площадка образовывается. Вот здесь важный перекресток, тут поэтому дома, улицы чуть-чуть шире. А здесь, не знаю, там, например, популярный храм, около него тоже место есть. То есть как-то так складывалась городская система. И мы часто можем видеть, когда это особенно хорошо видно по маленьким городам там, нашей средней полосы, которые при Екатерине II подверглись целенаправленному планированию. И вот мы видим, идут прямые улицы, вдоль них симпатичные домики с кошками и геранями, а при этом мы видим, что какая-нибудь церковь стоит под большим углом к улице. Почему?
Ну, что церковь стояла, и дома были по-другому спланированы.
Да, потом случился пожар, тут говорят, ну вот, слава богу, можно теперь попланировать. Появились эти прямые улицы, но мы можем обратить, что часто мы видим между этими улицами такие народные козьи тропы, по которым люди спрямляют себе путь или там срезают, например, угол.
Сейчас это достаточно сложно в центре Москвы сделать. С одной стороны, с другой стороны, мы все равно видим остатки зданий, которые не стоят по красной линии улицы, которые стоят в глубине, и даже если это здание выглядит как более-менее современное, и там 19-20 века, мы можем предположить, что в основе этого здания есть гораздо более раннее, которое было построено до появления регулярного плана Екатерининского.
Да, и главное, что этот регулярный план, он не сделал город лучше, он сделал его просто соответствующим более модным тенденциям. А потом уже и город там классический, там город вот этот вот Екатерининского времени, или город 19 века стал кому-то казаться так себе городом. Вот у нас вот. Корбюзье как раз мечтал, как бы у него был конкурсный проект перестройки Москвы, и он предлагал снести всю Москву и построить сколько-то там высоких домов. Он такой же для Парижа предлагал, у него вообще была идея построить много больших красивых домов, таких машин для жилья. И именно, кстати, к началу 20 века относится идея, что надо разделить место для жизни и место для работы.
Сейчас мы об этом еще поговорим подробней. Михаил Хрущев, краевед, учитель истории, сегодня в гостях у Светлого радио. Буквально через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».